интервью.
На волнах самой спортивной радиостанции России должны звучать голоса лучших спортсменов страны, и наш сегодняшний гость соответствует этому статусу на все 100%. Я рад сообщить, что Сергей Тетюхин на радио «Зенит». Добрый день, Сергей Юрьевич.
День добрый.
Одно лишь перечисление регалий нашего гостя займет половину эфира, поэтому я остановлюсь на главном. Олимпийский чемпион игр в Лондоне, многократный чемпион России, легенда российского волейбола и генеральный менеджер сборной нашей страны. Вот, собственно, такой краткий перечень. Вроде ничего из такого важного не забыл. Ну, я, понятное дело, что можно перечислять бесконечно. Сергей Юрьевич, ну, для начала большое спасибо, что вы пришли к нам. Я понимаю, что сейчас команда готовится, сборная России готовится к ответственным матчам, от которых зависит, попадем ли мы на Олимпиаду в Токио в 2020 году или нет. Я напомню, что эти игры пройдут в Петербурге, в Сибор-арене уже совсем скоро, с 9 по 11 августа, и всех наших слушателей приглашаю. Но в этом плане ваша новая должность, которую вы занимаете последние полгода, генеральный менеджер. Вот опишите примерный такой спектр задач, чем конкретно вы занимаетесь на этом посту.
На самом деле задач очень много, и все вопросы, то, что связаны с игроками, с командой, с бытом, с руководством, все это проходит через меня. Но изначально был план работы назначен такой, что мы определились с определенным количеством кандидатов в нашу сборную. Вот, и я общался, скажем, из кандидатов, это расширенный список, более 25 человек, и мне нужно было просто понимать для себя, кто какую цель в сборной преследует, кто в каком состоянии, какое
желание. А все разные.
Абсолютно, абсолютно, да. И нужно было эту информацию донести до нашего главного тренера, чтобы он уже из расширенного состава определился уже, наверное, с теми людьми, которые действительно участвуют и в Лиге Наций, и во всех турнирах, которые запланированы. Вот. На данный момент я оградил нашего тренера, опять же, Томаса, от всех каких-то вопросов, не касающихся напрямую волейбола. Вот, и стараюсь не подпускать лишних людей, в общем-то, в том числе иногда и журналистов, на самом деле. Вот, чтобы человек работал с командой, думал о волейболе и был всегда на площадке. Поэтому все, что касается за площадкой, это возложено на меня.
Принимаете удар на себя?
Да, пока с этим надеюсь, что справляюсь. Все ради результата.
Насколько вам комфортно в этой должности? Потому что не так давно вы находились по ту сторону баррикад.
Ну, поначалу, конечно, было мне как не в своей тарелке, потому что с другой стороны, и некоторые моменты для меня были, ну, немножко непонятны. Ну, сейчас, в общем-то, ничего сложного в этой должности нет. Все довольно-таки просто и понятно.
Вы с игроками Сергей Юрьевич или Сергей?
Сергей Юрьевич.
Это хорошо, даже с теми, с кем...
Это не моя просьба, это уже не первый год, и я уже когда... Заканчивал, наверное, свою карьеру на
протяжении, ну,
наверное, лет
называют.
5, да, многие ребята уже называли Сергеем.
Ну, даже самые опытные до сих пор так вас называют, с кем вы, в общем-то, больше всего сыграли.
Сергей Юрьевич, все равно.
Это похвально, это нужно заслужить, я вам так скажу. Это здорово, и надо понять, что такой человек действительно нужен нашей сборной. По крайней мере, это традиции в какой-то степени продолжает, и есть возможность увидеть какую-то преемственность. Вы играли, теперь вы помогаете тренировать. В этом плане мы говорим о том, что вы работаете с главным тренером. С точки зрения игры вы, наверное, может быть, даже более опытный, чем Томас Самильвов, все-таки с точки зрения побед. Вы как-то ему подсказываете, помогаете, или вы все-таки на других началах там?
Ну, мы советуемся обязательно после каждого матча, особенно после неудачных матчей. У нас всегда есть диалог, и мы делимся своими взглядами. В любом случае у тренера есть свое видение, но взгляд со стороны всегда очень важен. Поэтому я надеюсь, что он прислушивается, но тем не менее он всегда идет на контакт.
Наших слушателей я тоже призываю пойти на контакт. Я напоминаю, что у нас есть смс-портал 5533, первое слово «Зенит» русскими или латинскими буквами. WhatsApp 8921-570-089,7. Пишите вопросы. У нас в гостях Сергей Юрьевич Тетюхин, легендарная личность для всего российского волейбола и спорта в целом. Ну и раз уж мы, собственно, упомянули нашу сборную России и главного тренера Томаса Самильвова, работает он полгода, но все уже видят какие-то изменения. И вы видите в интервью об этом говорить. И игроки заявляют о том, что в принципе очень многое изменилось. Вот назовите три вещи, которые изменились со знаком плюс. И есть ли хоть одна, которая изменилась со знаком минус?
Ну, на самом деле их очень много, наверное, этих вещей. Ну, Начнем с того, что каждый тренер, наверное, это индивидуальная личность и со своим взглядом, со своим устоем, наверное, со своими правилами определенными. Ну вот. И, естественно, каждый тренер, в общем-то, отличается от предыдущего. Вот у Томаса можно, наверное, отметить несколько новых таких тенденций, которые, наверное, не было в нашей сборной. В общем-то, нет абсолютно никакого контроля, полностью вся работа построена на доверии. И то, что касается за площадкой, абсолютное доверие, никто не контролирует. И дана полная свобода ребятам, в общем-то, с расчетом на их полную сознательность. Но пока вот на протяжении 3 месяцев, в общем-то, никаких проколов не было. Я, насколько еще, уже не первый раз повторяю об этом. Я очень рад, то, что так оно есть. Вот, очень момент важной психологии и то, что касается человека, подходит он коллективу или не подходит, это тоже для него определяющая какая-то ситуация, потому что при равных каких-то спортивных возможностях, я думаю, Томас всегда выберет человека, который комфортно влияет на атмосферу коллектива. Это тоже не всегда у нас работало и не всегда на это ставился акцент. Сейчас это, наверное, одна из важнейших вещей, которые, в общем-то, он видит, что от этого есть польза. Поэтому много-много инноваций от него, но, тем не менее, он никогда не ставит себя выше игроков, он всегда наравне, но, тем не менее, всегда на тренировках абсолютная дисциплина и работа на 100%.
Берет другими, в общем-то, вещами, не криками.
Да, необычными для нас, да. Ну, я думаю, это новое поколение уже тренеров, наверное, поменялись уже и игроки, возможно, им нужен уже вот такой тренер.
Сам Томас Самильво говорил о том, что он иногда испытывает проблемы, ну не то чтобы проблемы, иногда у него возникают какие-то сложности в коммуникации, он прекрасно говорит по-русски, но иногда он сам замечает, как игроки не выполняют на тренировках то, что он попросил, просто потому что используют какие-то, может быть, неправильные слова в той или иной ситуации. Доводилось ли вам как-то помогать ему в этом отношении, вот находить общий язык, когда нужно вот объяснить в русском языке что-то?
Нет, Томас, в общем-то, доносит, на самом деле, он очень скромный человек, и, наверное, немножко он не так говорит, не так думает. На самом деле все он доносит правильно, и все ребята понимают, но есть ребята разные, и многие просто недопонимают. Это нормальная ситуация, некоторым просто надо повторять несколько раз.
Хорошо, давайте мы еще одну такой момент затронем. Я просто вспоминаю первое свое знакомство с волейболом. Это был 2002 год. Я просто маленькую такую преамбулу приведу. 2002 год, матчи мировой лиги, финал против Бразилии. И тогда, собственно, мы выиграли, и все было очень-очень здорово. Для меня, в общем, большое впечатление оказала эта игра. Я прекрасно помню, что я еще учился в школе, а интернета тогда не было. У нас большая проблема была во взаимодействии, потому что я видел только это. Этот матч, а вот о том, что сборная России потом проиграла на чемпионате мира этим же бразильцам и взяла серебряные медали, я это как-то пропустил. Долгое время я со своими школьными друзьями недоумевал, как же так. Я просто тогда не понимал, что такое чемпионат мира и что такое мировая лига. Для меня это была проблема. Я недоумевал, как же так, они рассказывают о том, как сборная России проиграла, ведь я собственными глазами видел, как сборная России выиграла у этих самых бразильцев вот в финале. В этом плане, вот вы увидели самые разные стадии развития сборной России. Вы играли в тех легендарных матчах. Нынешняя сборная России, она на что больше всего похожа? Вот какой-то период из истории нашей национальной команды вы можете выделить? Вот примерно то же самое.
Ну, сложно сказать. Наверное, нет. И в любом случае, на протяжении даже всех лет, когда я принимал участие за сборную, каждый год какая-то команда была индивидуальна и со своими какими-то определенными нюансами. Сейчас не исключение. Очень много новых, молодых, талантливых игроков, которых Томас не побоялся включить в состав сборной, доверить им на протяжении Лиги Наций много-много моментов важных на самом деле. Вот. И на самом деле они оправдали это доверие. И это, наверное, тоже отличительная характеристика нашей команды, в общем-то, в этом году. Потому что если взять где-то средний возраст нашей команды, она очень-очень молодая. Вот. И это... Вы знаете, это закладывает такие надежные моменты, потому что в будущее, да, потому что мы понимаем, что у нас на следующий год Олимпийские игры, там через несколько лет чемпионат мира, который пройдет у нас в России, и с прицелом на будущее мы уже планируем, кто ближайшие 4-5 лет будет принимать участие за нашу команду.
Ну, наше совсем ближайшее будущее – это короткий рекламный блок, сразу после которого мы продолжим разговор с Сергеем Тетюхиным.
Интервью. Интервью.
У нас в гостях Сергей Тетюхин, генеральный менеджер сборной нашей страны, олимпийский чемпион игр в Лондоне, многократный чемпион России, легенда российского волейбола. Меня зовут Юрий Стумин. Я напоминаю, что у нас есть номер WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Задавайте наши вопросы, но сразу же прервемся на вопрос от Дмитрия, который спрашивает лучший матч в карьере. Я, честно говоря, с трудом представляю, как часто вам вообще доводилось отвечать на этот вопрос, и как часто вы сталкивались с проблемой ответить, потому что у вас такое количество матчей, и лучше выделить, ну...
Не, ну на самом деле...
По-моему, есть один вариант, который так вот очевидный.
Да, надежный, я на нем, наверное, все-таки остановлюсь, потому что это самый памятный, наверное, самый дорогой матч для меня, для многих наших болельщиков российских. Это победа в Лондоне, это действительно... Интересный, захватывающий матч, похож на триллер, тем самым многие болельщики, кто-то по-разному реагировал, кто-то уходил после второй партии, кто-то все-таки на характере держался и смотрел до конца, кто-то потом возвращался, вот, но ситуаций разных было, наверное, мы на этом матче остановимся, потому что он самый памятный, ну и самый дорогой, наверное, в моей жизни, в моей карьере.
Чтобы у ребят, которые прямо сейчас находятся в составе сборной России, был и этот матч в карьере тоже, нужно сделать много шагов, в том числе попасть на Олимпиаду. А чтобы попасть на Олимпиаду, нужно пройти отборочный турнир, который состоится в Петербурге, и перед этим отборочным турниром еще состоятся два контрольных матча в закрытом режиме. Насколько я знаю, они пройдут против сборной Австралии. Почему был выбран именно этот соперник?
Ну... Соперник, во-первых, готовится тоже к квалификации на Олимпийские игры, и они где-то здесь рядышком играют, поэтому им, в общем-то, удобно будет адаптация в Европе, и чтобы, в общем-то, переехать быстренько, быть готовым уже к этому турниру. Поэтому команда Австралии нам подходит, и нам нужно просто набрать какой-то объем игровой практики, особенно для тех ребят, которые подключились буквально 10 дней назад. Это Дима Мусерский, Саша Будько, Вольвич у нас, вот, и Макс Михайлов. Вот этим ребятам, наверное, в первую очередь необходимо попробовать себя, потому что долгий перерыв был, и игровая практика необходима. Поэтому Австралия, я думаю, это тот соперник, который нам нужно будет, можно будет попробовать все варианты без каких-то рисков определенных.
Закрытый режим этих матчей, я так понимаю, что матчей будет два. Закрытый режим этих матчей — это для того, чтобы не дать сопернику, собственно, Ирану, Мексике и Кубе увидеть что-то в игре сборной России, или для того, чтобы наши ребята просто не распыляли эмоции?
Ну, вы знаете, много будет вариантов, много каких-то остановок, каких-то деталей будет во время этого матча. Ну, по большому счету, секретов, в общем, по большому счету никаких нету больших на самом деле. Но я думаю, не стоит сейчас привлекать болельщиков, зрителей и играть ради болельщиков. Поэтому это рабочие тренировки, игровые такие, которые много-много-много моментов будем пробовать и использовать.
Ну, а если говорить о том, что Австралия, ну, с Австралией связан один такой инцидент, неприятный для сборной России, потому что совсем недавно сборная России играла в Лиге наций и выиграла эту Лигу наций во второй раз подряд. Ну, и помимо всего прочего, отправлялась наша команда в Австралию, где вы, собственно, рассказывали, как в Австралии в плане питания что-то вас не устроило. Расскажите об этом поподробнее. Просто вот мне интересно, что за меню было в Австралии, куда вы так долго добирались, и что же там не устроило сборную России?
Но на самом деле это уже не такая проблема, о которой все рассказывают, и ничего сложного. Определенные накладки с питанием произошли, и это, я думаю, что, наверное, в определенной части это вина организаторов. Ну, не так они подошли и к встрече, к организации и нашей команды, и до нас еще приехали туда 3 дня, жили там Китай, по-моему, Аргентина, вот они жаловались. Но если интересно... меню. Ну, я, наверное, не буду, но есть определенные... Есть меню для... Это самое минимальное, то, что везде все расписано в правилах, и каждый организатор должен просто придерживаться этого. Всего этого не было, но прежде всего для нас очень важно, чтобы наши ребята питались правильно, и нормально питались. Вот мы день потерпели, на нас никак не отреагировали, нам пришлось написать бумагу в ФВБ, ну, на следующий день все вопросы были сняты.
Угу. Ну и помимо всего прочего, я просто вспомнил, да, и я посмотрел, как много было перелетов у сборной России за вот этот промежуток времени. Что-то около 14 часов, чтобы добраться из Бразилии, собственно, из Латинской Америки, я так понимаю, что в Россию вы полетели, а потом в Австралию. То есть буквально за неделю это вот два перелета по 14 часов. Вообще в этом плане нет? Что-то ошибся?
Нет, я вам сейчас расскажу. У нас был перелет из Бразилии, из города Куябы. Мы перелетели в Сан-Паулу, это порядка 3 часов, наверное, потом пересадка 3 часа, потом мы летели до Дубаев 14, 3-4 часа мы посидели, и до Брисбена еще 14. Это вот один перелет у нас был, и вот такая вещь, мы с гостиницы в Бразилии выехали где-то после обеда в понедельник, а в Австралии в гостиницу зашли в начале первого в четверг. Вот практически трое суток мы находились в полете.
Ну вот расскажите, какие были ощущения у вас, у команды? Это самое долгое пребывание в самолете вот так вот в комплексе получилось,
ну,
у вас?
Ну так, в комплексе, наверное, да. И за всю мою карьеру спортивную, так вот без определенного там отдыха, наверное, да, очень сложно. Для меня, во всяком случае, сложно. Игрокам еще сложнее, потому что им буквально через день выходить играть. Но я могу сказать и поблагодарить ребят, то, что нет одного из игроков не поступила какая-то жалоба, почему мы так долго летим, почему так неудобно, и пока вот, вот в этом плане ребята молодцы, выдержали. Вот, я им очень за это благодарен.
Александр Волков в эфире радио «Зенит» рассказывал, что он первый на очереди в самолет на посадку, потому что хочет занять аварийные ряды, потому что он самый высокий вообще в команде, ну, если не ошибаюсь, самый высокий в «Зените» в данный момент. В этом плане ему тяжелее всего, и что ему всегда выступают место в самолете.
Для это того, Ваня чтобы... Яковлев, да?
Нет, это Саша Волков.
А, Саша Волков, да.
Ну... Да, вот расскажите, да. У вас как в команде распределены места в этом случае?
У нас не распределены места, у нас, ребята, есть возможность брать аварийные места, вот, ну и практически на всех всегда хватает на долгие перелеты, поэтому ребята более-менее летят комфортно, стараемся для этого все сделать.
Я к чему это все спрашиваю? Дело в том, что мы-то играем дома совсем скоро, а вот все остальные команды к нам приезжают, я имею в виду Мексику, Кубу в первую очередь, ну и Иран, я думаю, что для них это не такая большая проблема. В этом плане то, что матчи олимпийского, вот этого предолимпийского квалификационного турнира проходят в Петербурге, в России, насколько это большое преимущество для нашей команды?
Ну, конечно, всегда проще и приятнее выступать дома. Всегда говорят, что болельщики – это седьмой игрок на площадке. И это действительно так. На самом деле, я думаю, что будет большое количество любителей волейбола приедет в Санкт-Петербург поддержать нашу команду. Конечно, это дополнительный какой-то стимул и бонус для нас, то, что мы имеем возможность принимать такой по значимости турнир в России у нас. Вот. Это, ну, никогда на протяжении там многих лет не было, и это очень замечательно, то, что отработала наша федерация. Вот, поэтому, я думаю, огромная будет помощь. И я надеюсь, что ни одного свободного места не должно быть на дворце.
Ну, мы на это очень надеемся. Но если говорить о соперниках, вот вы сами признавались, что самый сложный – это Иран. Ну, в общем-то, это очевидно. В этом плане мы вспоминаем встречу, которая состоялась совсем недавно, опять-таки, в Лиге наций. Тогда мы уступили со счетом 0-3. В каких аспектах игры мы тогда, собственно, проиграли этому сопернику?
Ну, у нас не было прям огромной цели выиграть у этой команды. И у нас... Мы преследовали свои интересы, в общем-то, по ходу этого матча. Мы дали возможность поиграть тем ребятам, которые у нас все-таки Лиги наций были до того момента задействованы меньше, чем кто-либо. Вот, поэтому и они определенную практику получили, и для нас, в общем-то, мы хотели посмотреть, в каком состоянии Иран находится, потому что они выступают в полноценном боевом полном составе. Вот, и посмотреть на тех игроков, на которых мы делаем ставки, и стоит ли им доверять в будущем, либо не стоит доверять. Ну, ребята все оправдали. В общем-то, то, что результат — это не самое главное в тот момент было. Поэтому я надеюсь, что здесь все должно по-другому. Ну, оно и будет здесь по-другому, потому что уровень турнира совсем, совсем другой.
В прошлом году еще один наш соперник, сборная Кубы, приняла волевое решение и теперь вызывает свою национальную команду. Тех игроков, которые выступают за рубежом, то есть в том числе и игроки не из чемпионата Кубы могут туда попасть, насколько это вообще усиливает сборную Кубы в этом аспекте, насколько в этом отношении мы, может быть, сами кубинцы не понимают, в чем их сила?
Ну, безусловно, это усиление, и три топ-игрока мирового волейбола, которые могут усилить. Но опять-таки, вы знаете, пока эта информация 100% недостоверна, и еще неизвестно, приедут эти ребята сюда, в Санкт-Петербург, принимать участие в квалификации или нет. Поэтому мы сейчас ближайшие турниры будут, где они будут выступать со своей сборной, и после уже будет какая-то информация более подробная. Поэтому мы готовимся в любом случае, если приедут или не приедут. Это опасный соперник, и команда Кубы всегда в любом составе, в любом состоянии всегда представляет угрозу.
Мексика — это вообще темная лошадка? Вы вообще не понимаете, к чему готовиться?
Ну, я думаю, в любом случае, из всех команд, которые будут собраны здесь, наверное, это самое слабое. Но, тем не менее, это не означает, что мы должны выйти и закидать шапкой. На самом деле, волейбол настолько подравнялся за последнее время, что ты можешь дать слабинку немножко, и потом это уже не наверстать. Поэтому тут с большой опасностью и всегда очень подготовлены подходить к таким матчам.
Два года подряд мы выигрываем Лигу наций, и в прошлом году после победы в Лиге наций был чемпионат мира, очень такой неудачный для нашей сборной. Что пошло не так тогда, и как не повторить ту историю?
Ну, во-первых, это было, это уже история, и возвращаться к ней уже не хочется.
Сделать выводы?
Сделать выводы, я думаю, все сделали определенные, но я не могу судить то, что было на самом деле в прошлом году, потому что я непосредственно участия не принимаю и, наверное, изнутри ситуацию не знаю. Но я буду очень надеяться на то, что это не повторится у нас в будущем, во всяком случае, хотя никто не застрахован. Но, тем не менее, вот, все понимают, ребята все-таки сравнивают, наверное, состояние того года и этого, и есть, наверное, определенная тенденция к улучшению.
Недавно вы говорили о том, что календарь для сборных в волейболе составлен очень-очень странно, очень-очень непросто волейболистам, потому что нужно в течение нескольких месяцев выходить на пик формы несколько раз. И вы сказали, что, в принципе, по этой причине многие выпускают на Лигу наций, может быть, не первый состав. Понятно, что состав сборной России тоже несколько поменялся с тех пор. Вы пришли более опытные игроки в том числе. Но в этом плане нет ли такого впечатления, что сборная России отнеслась к Лиге наций, может быть, серьезнее, чем все остальные команды, и в этот момент, может быть, все отрабатывали предстоящие, ну, в общем, думали в первую очередь о предстоящих в своих квалификационных турнирах.
На самом деле, это тоже одна из самых главных задач, это, вернее, самая важная задача, это квалификация на Олимпиаду. Мы это изначально понимали и двигались таким прицелом, чтобы именно квалификации в Санкт-Петербург подошел тот самый оптимальный состав в оптимальной форме, который должен здесь решать эти задачи. Поэтому у нас был свой план, которым, в общем-то, мы абсолютно довольны. Но просто не у всех, наверное, команд есть такой багаж игроков, как у сборной России, наверное, который может себе позволить привести на Лигу наций практически, ну, полноценный состав, конкурентный состав, и при этом дать ведущим игрокам, где-то опытным игрокам, немножко передышку, немножко залечить свои какие-то травмы, которые накопились после непростого чемпионата. Вот. И я доволен, как все прошло. Ребята молодцы, выдержали этот напор непростой. Вот. И сейчас я надеюсь, что те ребята, которые только подтянулись, быстро-быстро наберут форму и станут наравне и будут помогать нашей команде.
Петербург, тот самый город, который принимает вот эти международные матчи. Вы вообще, доводилось ли вам находиться в Сибор-арене уже в статусе, когда вы не были игроком, до, собственно, после того, как вы уже закончили карьеру?
Да, и как игроком мне, к сожалению, не посчастливилось.
А, вы тогда играли в Академии Платонова. Да, правильно. Да, да. Ну, вообще, ваше впечатление, потому что арена считается лучшей в России, можно ли сказать, что, ну, если выбирать какой-то город как дом для сборной России, Петербург подходит, наверное, лучше всего?
Ну, знаете, на самом деле у нас не только в Санкт-Петербурге замечательные дворцы спорта, да, и во многих городах мы можем проводить такие замечательные соревнования, но Санкт-Петербург, наверное, один из. Вот, и замечательный дворец спорта, и который действительно подходит под волейбол по всем параметрам. И по освещению, и по трибунам, и все-все-все для того, чтобы команда здесь чувствовала себя как дома и побеждала. Это замечательный дворец спорта.
Но при этом мы вспоминаем новости, связанные с заявкой на чемпионат мира в 2022 году. Я напомню нашим слушателям, чемпионат мира по волейболу пройдет в том числе и в Петербурге, но и в других городах России. Но так получилось, что там нет вашего Белгорода, ну, практически родного города, где вы живете 16 лет. В этом отношении, насколько вам было обидно узнать, что ваш город не попал, потому что Белогорье, ну, очевидно, заслужило стать домом, опять-таки, чемпионата мира?
Ну, знаете, неожиданная новость на самом деле. И, честно говоря, в таком еще замешательстве до сих пор нахожусь. И, можно сказать, наверное, смело в шоке в каком-то, потому что, ну, наверное, Белгород — это тот город, один из немногих, наверное, городов, подчеркну, да, который, как никто, обязан был принимать чемпионат мира по волейболу. Почему не включили? Я вот У меня большой-большой вопрос ко всем, не знаю, кто этим занимается, организаторы, не знаю, там, Всероссийская Федерация Волейбола, Международная Федерация Волейбола, те люди, которые определяли, будет участвовать Белгород или не будет участвовать, к ним очень-очень большой вопрос, очень большой вопрос. Почему? Потому что, ну, это один из самых титулованных клубов России. Клуб, который на протяжении многих-многих лет поставляет игроков в сборную. Самое большое количество олимпийских чемпионов именно воспитанник белгородского волейбола с Белгорода. Почему так опрокидывают Белгород? Я, ну, не нахожу других слов, наверное. Я возмущен, очень-очень возмущен. И, наверное, сейчас, наверное, поправить уже, что-то изменить уже нет возможности. Вот, но все белгородское сообщество, все люди, которые искренне любят волейбол, обескуражены этим решением. И, ну, очень сложно сейчас что-либо комментировать. Хотя была у нас комиссия, мы все выполняем условия по строительству 20 спорта. Почему-то у нас Красноярск, Кемерово участвуют. И почему такой топовый город Белгород остался без чемпионата мира, это большой вопрос к организаторам.
Ну, чем-то эта история напоминает то, что случилось с Краснодаром на чемпионате мира по футболу, когда, собственно, все говорили о том, что Краснодар заслужил проводить, тогда еще две команды премьер-лиги играли, Кубань и Краснодар, что Краснодар заслужил проводить чемпионат мира, и полный стадион собирался и на матчах Кубани, и на матчах Краснодара, и, в общем-то, очень часто можно было в интернете найти фотографии. Вот посмотрите, это полный стадион, и он не примет чемпионат мира. Я думаю, что-то такое будет то происходить самое, конечно, с Белгородом, да, совсем скоро.
Однозначно.
Ну, будем надеяться, что, может быть, какая-то справедливость восторжествует, и в какой-то момент, ну, есть еще время для того, чтобы принять адекватное решение, тем более, что, ну, скажем, прямо скажем, там, Уфа и Красноярск, может быть, меньше заслуживают, я уж при всем уважении к этим городам, они все-таки чуть меньше заслужили право проводить этот турнир, ну, при всем к ним уважении. Ну, и давайте мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, а потом продолжим разговор о волейболе.
Интервью.
У нас в гостях Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион игр в Лондоне, генеральный менеджер сборной России по волейболу. И я напоминаю, что есть возможность задать вопросы нашему гостю. WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Ну и давайте я, во-первых, спрошу, Стася спрашивает, почему так сложно сделать с вами фото?
Абсолютно, абсолютно несложно. Я готов в любое время, поэтому, пожалуйста, всегда открыт.
Стася, вам назвать адрес, где мы находимся? В ближайшие еще минут 15 здесь будет Сергей Тетюхин. Приходите, это академика Павлова 5, если что. А кроме того, Андрей Кожемякин просит вас спеть, раз уж вы на радио.
Андрею Кожемякину хочу передать отдельный привет. Это большой-большой мой друг, наш знаменитый паралимпиец, который сейчас тоже готовится к чемпионату России по стрельбе. Вот, и после этого поедет в Сидней, где у него будет квалификация и возможность завоевать путевку на Паралимпийские игры в Токио. Поэтому я бы хотел пожелать Андрею успехов, удачи. Ну, я полностью его поддерживаю. Буду болеть за тебя, Андрей.
Ну, споете как-нибудь в следующий раз.
Ну, уже в Белгороде, да.
Хорошо, ладно, может быть, там на Белгородском радио, почему нет? Мы вас только поддержим в этом начинании. Но если говорить, опять-таки, возвращаться к тому, на чем мы закончили, о чем мы говорили до рекламы, мы говорили о том, что Петербург принимает вот эти матчи квалификации. Я напомню нашим слушателям, что с 9 по 11 августа в Сибора-арене можно будет посмотреть на сборную России по волейболу, которая играет с Мексикой, Кубой и Ираном. И в этом отношении... Меня, конечно, интересует, ну, понятное дело, что этих матчей не случилось бы, если бы не «Зенит», который появился на карте, на волейбольной карте России. В этом плане, конечно, прошлый чемпионат был очень и очень интересен, ну, не в том числе, не только благодаря «Зениту», но вы согласны, что появление такой команды, как «Зенит» из Петербурга, вообще, ну, сильно украсило, сильно обогатило нашу суперлигу?
Ну, 100%. Я всегда за сильные команды, за конкуренцию в волейболе в нашем. Чем больше таких замечательных команд, тем сильнее и интереснее наша волейбольная лига становится и конкурентоспособная. Поэтому это один из клубов, который реально сейчас входит в топ российского волейбола. И я думаю, много замечательных матчей, много замечательных сражений здесь пройдут в Санкт-Петербурге. Опять-таки, я думаю, тот город, который... Волейбольный город, который много-много лет любит волейбол, большие традиции здесь волейбольные, замечательный тренер Вячеслав Алексеевич Платонов, это вот его вотчина. И поэтому я думаю, что, наверное, никого не удивляет, когда Сибур-арена набивается на регулярный чемпионат, полный стадион. Поэтому это здорово и замечательный очень волейбольный город.
Но в чем петербургская команда уступает еще «Зениту» казанскому, потому что считается, что казанский «Зенит» — это главный соперник «Зенита». Ну, так получилось, по крайней мере, в финале первого сезона с участием сине-бело-голубых из нашего города. Вот назовите, что нужно сделать, чтобы в итоге у нас было два, ну, более-менее равноценных «Зенита», потому что пока кажется, что петербургская команда на вторых ролях.
Я думаю, нужно время, потому что такие большие команды не строятся буквально за год, за два. Это 100%, и каких бы ты игроков не брал топовых, в любом случае нужно время для того, чтобы сложился определенный коллектив. Вот. Я думаю, у команды «Зенит» Санкт-Петербурга все впереди. Я думаю, в этом году они будут бороться, и на следующий год. Я надеюсь, что команда будет развиваться, команда не остановится на каких-то задачах, не максимальных, не на победных, а будет двигаться вперед. Поэтому мы будем наблюдать, будем смотреть. Ну, и я рад, что есть такая команда.
Но при этом у кемеровского Кузбасса все-таки по времени получилось чуть-чуть все быстрее, чем у «Зенита» петербургского. А вообще, вот феномен кемеровского Кузбасса, с вашей точки зрения, это надолго?
Сложно сказать. Я бы хотел надеяться, что это будет надолго. Вот, но... Посмотрим. И тем интересен, наверное, волейбол, чемпионат России. То, что лидеры вроде бы несменные, но они меняются, бывает. Вот, посмотрим. Будет интересно в этом году наблюдать за командой из Кемерово, Питера, «Зенит» Казань, Белогорье, Белгород. Много замечательных команд, за которыми будем наблюдать и болеть.
Понятно, что для вас клуб номер один — это Белогорье, и там же играет ваш сын Павел. Но если поступит ему предложение, допустим, из петербургского «Зенита», ну, представим такую ситуацию, в этом отношении, ну, насколько вы будете за, против, то есть что вы ему скажете в этот момент?
Ну, во-первых, рано, что такие предложения поступали. Вот, нужно себя зарекомендовать, нужно себя показать, и нужно достичь определенного уровня. Вот, и расти. И расти. Я бы хотел, чтобы Паша рос именно в Белгороде, потому что это та среда, которая действительно самая-самая для молодых игроков. Мне очень нравится отношение, подход. И, ну, не секрет сказать, что, наверное, будет сказать, что большое количество волейболистов в Суперлиге, да, воспитанник белгородской школы. Поэтому я бы хотел, чтобы Паша именно состоялся как волейболист, как полноценный, именно в Белгороде. Ну, а дальше как судьба куда повернет.
Почитал различные интервью с вашим участием и почитал различные комментарии к этим интервью, и общая мысль такая: когда же вы станете главным тренером Белогорья, ну или хотя бы войдете в тренерский штаб этой команды? У вас вот за тот год, с момента, когда вы закончили официально карьеру, ну как-то вы приблизились к этому моменту, когда вы готовы тренировать?
Думаю, что нет. Если уж быть откровенным, то...
Но и не отдалились.
Нет, 100% нет. Мне нравится, как все происходит. Я сейчас наблюдаю чуть-чуть с другой точки, с другой стороны. И это интересное занятие, быть тренером. Но это очень ответственно, это очень важно, это очень сложно, я могу сказать. Но пока я не вижу в себе такого ресурса, который бы я готов был отдать полностью и работать в зале с ребятами. Нету того стержня и того вот этого огонька, который должен присутствовать у каждого тренера. В моем понимании тренера. Это вот какая-то составляющая определенная должна быть, либо она может появиться. Я не знаю, как. Пока ее у меня нет, и, ну, наверное, будет нечестно приступать ради, там, не знаю, каких-то финансовых условий, ради того, чтобы получать деньги, просто находясь на площадке, изображать из себя тренера. Я так не готов.
Но при этом есть разные другие формы, то есть можно оказаться в клубе на других началах, можно пойти каким-нибудь, ну, опять-таки, генеральным менеджером в команду, там какие-то другие должности могут появиться, потому что вот на примере различных футбольных клубов мы часто видим, футболист закончил карьеру, хоп, он уже там в какой-то там, ну, в академии работает или еще где-то. Вот, понятное дело, что не все становятся тренерами, но многие ищут себя вот в этой стезе, и раз уж Белгород для вас столько всего значит, и вы для него уже столько сделали, или почему бы не продолжить в этом отношении свой путь? Или просто предложение не поступало?
Нет, предложения поступали, но на самом деле я взял паузу вообще от волейбола, пока на этот год, который закончился, я имею в виду волейбольный, поэтому я не хотел так близко окунаться в волейбол. Но я в любом случае, я всегда с клубом, я всегда рядом, и любая помощь, которая от меня требуется, я готов всегда ее отдать. То, что чем могу помочь, я всегда готов, в общем-то. Но пока я вот отошел от этого, и мне нужен был какой-то глоток воздуха без волейбола. Вот, возможно, что этот сезон, возможно. Посмотрим, как будет складываться ситуация, посмотрим. Я, конечно, не против.
Вы в Белгороде живете с 16 лет, при этом поиграли в Италии, в Казани, были в самых разных уголках мира вместе со сборной, вместе с клубами. И в этом отношении, вот опять-таки, ваша любовь к этому городу, она, я понимаю, что она непоколебима. И как вот для меня там Петербург это номер один, и все, что я вижу в других... Даже если я приеду в Белгород, но все равно Петербург будет для меня номер один. Но в этом отношении у вас вот какое-то место на земле, может быть, вы поняли, что вот тут, может быть, вы тоже хотели бы жить? Потому что вы столько всего увидели, ну, я понимаю, что у волейболистов графики сложные, но, тем не менее, может быть, что-то вы увидели там, не знаю, из окна автобуса и поняли, что, ну, в принципе, наравне с Белгородом.
Ну, вы знаете, я часто себя ловлю на этой мысли, в общем-то, и ты всегда сравниваешь свой город. И есть замечательные места, есть замечательные города, есть природа, немножко другая, не как в Белгороде, есть... Люди немножко другие. Но, тем не менее, чем дольше я провожу какое-то время вне Белгорода, наверное, тем сильнее мне хочется вернуться в этот город. Это замечательный город. На самом деле, я не пою дифирамбы, но это лучший город. Я его очень сильно люблю. Я люблю людей, которые там живут. Люблю наших болельщиков. Люблю наш клуб «Белогорье». Ну, это мой дом. Это вот моя родина, на самом деле. Это из глубины души идет.
Мне хочется верить, что в Петербурге вам тоже комфортно, и потому что вам здесь еще довольно много времени провести предстоит. Я напоминаю, что сборная России уже 9 августа сыграет против Кубы. Это первая встреча квалификации к Олимпийским играм 2020 года. Ну, ваш прогноз, я понимаю, что вам очень сложно делать прогнозы, будучи генеральным менеджером сборной, но, в принципе, какой игры вы ждете в этом матче?
Ой, ну вы знаете, ну нам хочется выполнить задачу. Нам хочется отобраться на Олимпийские игры.
А я напомню нашим слушателям, что нужно занять первое место, и никакое иначе. И в противном случае будет еще один способ отобраться, но это будет даже сложнее.
Это будет сложнее, потому что будет это континентальный отбор. И много команд, которые являются лидерами, наверное, европейского волейбола, они не смогут с первого раза 100% отобраться. Поэтому будет как мини-чемпионат Европы второй. Вот, поэтому не хотелось бы туда попасть, и шансов там отобраться, ну, значительно меньше. Поэтому надо это делать здесь, пока есть возможность в этом замечательном городе, где любят волейбол. Поэтому При поддержке всех болельщиков, я уверен, что мы эту задачу все вместе выполним.
Ну, а я от лица болельщиков и от себя лично благодарю вас за участие в эфире. Желаем вам удачи, сборной России. Надеемся, что сборная России и Петербург — это любовь на века, и что наверняка наши болельщики поддержат и сборную России, и игроки поймут, как здесь здорово играть и побеждать. Большое вам спасибо за участие в нашем эфире.
Спасибо большое.
Я напоминаю, что это был Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион игр в Лондоне, многократный чемпион России, легенда российского волейбола и генеральный менеджер сборной нашей страны. Меня зовут Юрий Истомин. Для вас провел этот эфир.
Интервью.